Вячеслав Гот. Убийство в час чаепития. Читает Елена Лакина. Глава первая. Приглашение в Торквиль Мэннер. Письмо прибыло вторничным утром, когда лондонский тусклый свет едва пробивался сквозь занавески квартиры на Челси. Конверт был тяжелый, кремового оттенка, с благородной фактурой бумаги, а имя и адрес были выведены четкими, почти архитектурными буквами, черными чернилами. Мисс Кассандра Хейл. Почерк был старомодный, уверенный, без малейшей дрожи. Кассандра, только что вернувшаяся с утренней прогулки с мопсом по кличке Пиквик, с любопытством вскрыла конверт с серебряным ножом для бумаги, подарком покойной тетушки. Внутри, на бумаге с водяным знаком и гербом, сквозь который проступал силуэт какого-то хищного гордого зверя, было написано следующее. «Дорогая мисс Хейл, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я получил ваше имя от нашего общего старого друга, леди Фелиции Монкфорд, которая говорила о вас как о человеке незаурядного ума и безупречных манер, обладающим, кроме того, редким даром наблюдения. Именно эти качества побудили меня обратиться к вам. Дело в том, что я нахожусь в некотором затруднительном положении, требующем деликатности и проницательности, коими, как я понимаю, вы обладаете. Обстоятельства не позволяют мне раскрыть все детали в письме, но я могу заверить вас, что речь идет о семейном деле, где замешаны не столько материальные ценности, сколько репутация и покой близких мне людей. Я приглашаю вас провести ближайшие выходные с пятницы по понедельник в моем доме Торквиль Мэннере в Девоне. Я собрал здесь небольшую компанию родственников и старых друзей. Полагаю, свежий взгляд со стороны и ваша врожденная тактичность могут помочь пролить свет на одну, назовем это щекотливую ситуацию. Ваше присутствие будет представлено обществу как визит молодой родственницы моей покойной жены, дабы избежать лишних вопросов. Все расходы, разумеется, беру на себя. Поезд «Корнуольский экспресс» отбывает с вокзала Паддингтон в пятницу в 11:15. В Харт-Кросс вас встретит мой шофер. Прошу вас оказать мне эту услугу. С искренним уважением, полковник Артур Торквиль в отставке. Кассандра опустила письмо на полированную поверхность столика. Леди Фелиция Монкфорд, ее бывшая наставница по истории искусств, эксцентричная и проницательная особа. Вспомнились их разговоры за чаем, где Кассандра как-то раз, глядя на нового поклонника леди Фелиции, безошибочно определила его склонность к карточным долгам лишь по небрежно завязанному галстуку и следу мела на манжете. Похоже, старушка запомнила этот эпизод. Сама Кассандра, 28 лет от роду, осталась после смерти родителей со скромным, но достаточным наследством, которое позволяло не работать, но и не купаться в роскоши. Она занималась переводами французской поэзии и время от времени помогала знакомым в деликатных расследованиях. Пропавшая фамильная брошь, странные анонимные письма, подозрения в неверности слуг. Ее методы были просты. Внимание к деталям, знание человеческой психологии и умение слушать. Она была одинока, наблюдательна и слегка скучала. Приглашение пахло тайной, а в ее жизни давно не было ничего интереснее, чем разгадывание кроссвордов в «Таймс». Она ответила согласием тем же вечером. В пятницу с небольшим саквояжем и пиквиком в дорожной корзинке в письме не было запрета на собак, а она не могла оставить его одного. Кассандра заняла место в купе первого класса Корнуольского экспресса. Пейзаж за окном медленно менялся с городского на сельский, с фабричных труб на зеленые холмы и аккуратной изгороди Деваншира. На маленькой станции Харт-Кросс, больше похожей на игрушечную, ее действительно ждал водитель. Сухопарый мужчина лет 50 в безупречной ливрее, с каменным лицом. «Мисс Хейл, я Грэмс, к вашим услугам». Он бесстрастно взял ее багаж и повел к внушительному даймлеру темно-бордового цвета. Дорога велась узкими просеками, петляла между холмами, утопавшими в золотой осенней листве. Воздух был свеж и прозрачен после лондонской мглы. Наконец машина вырулила на длинную подъездную аллею, обсаженную старыми дубами, чьи ветви смыкались над головой, образуя таинственный зеленый туннель. И тогда он предстал перед ней. Торквиль Мэннер. Это был не дворец, но солидный трехэтажный дом из серого камня, обвитый плющом, который окон уже отливал багрянцем. Фасад его был строг, почти суров, симметрично расположенными окнами и массивной дубовой дверью под каменным портиком. Дом не пытался быть гостеприимным. Он просто был. Прочный, вечный, полный собственного достоинства и, как показалось Кассандре, скрытых секретов за толстыми стенами. Из нескольких труб вился в небо тонкий, почти незаметный дымок. Грэмс остановил машину подъезда. В этот момент дверь открылась, и на пороге появилась фигура в темном платье. Высокая, прямая, с седыми волосами, убранными в безупречный шиньон. Лицо у женщины было бледное, с тонкими губами и глазами цвета зимнего неба. Она выглядела не столько приветствующей хозяйкой, сколько стражем на посту. «Мисс Хейл, я мисс Эмили Торквиль, сестра полковника. Добро пожаловать в Торквиль Мэннер. Артур ждет вас в библиотеке. Позвольте, вас проводят в вашу комнату, чтобы вы могли привести себя в порядок после дороги. Чай будет подан через полчаса». Голос ее был ровным, без эмоций, как дикторский текст. Она не улыбнулась. Внутри дом встретил Кассандру прохладой, запахом старого дерева, воска и едва уловимого аромата сухих роз. В просторном холле с дубовыми панелями висели портреты суровых мужчин в париках и дам в кринолинах, чьи глаза, казалось, следили за каждым новоприбывшим. По широкой лестнице с резными балясинами их повела молчаливая горничная в накрахмаленном переднике. Комната, отведенная Кассандре, была в западном крыле. Она была уютной, с видом на запущенный розовый сад и дальние холмы. Мебель, ореховое дерево, стеганое покрывало на кровати, туалетный столик с фарфоровым набором. Все было чисто, аккуратно и немного безлико, как номер в хорошем, но старомодном отеле. «Семейное дело, щекотливая ситуация», — думала Кассандра, поправляя перед зеркалом волосы. «Почему полковник, человек, судя по всему, привыкший командовать и решать свои проблемы сам, обратился к посторонней девушке? Что за обстоятельства не позволяют написать подробности? И главное, почему ей было так важно предстать родственнице покойной миссис Торквиль?» Спускаясь по лестнице, она услышала из-за полуоткрытой двери слева от холла приглушенные голоса. Мужской, низкий и раздраженный, и женский, визгливый и плачущий. Она уловила лишь обрывки. «Не вынесу больше этих намеков!» «Успокойся, дорогая, все разрешится!» Дверь тут же прикрыли. В доме явно царило напряжение, которое висело в воздухе, словно запах перед грозой. Горничная, появившись словно из тени, молча указала ей на дверь в противоположном конце холла. Кассандра глубоко вздохнула, погладила сумку с тихо поскуливавшим пиквиком. «Позже, дружок, позже!» И пошла в библиотеку. Комната была огромной. Высокие стены от пола до потолка были заставлены книгами в одинаковых темно-коричневых переплетах. Под потолком галерея с резными перилами. У камина, в котором весело потрескивали поленья, в кожаном кресле сидел человек. Увидев ее, он поднялся. Полковник Артур Торквиль был высок, подтянут, с прямой, как палка, спиной, несмотря на свои, должно быть, далеко за 70 лет. Его лицо, изрезанное морщинами, но энергичное, с пронзительными серыми глазами под густыми седыми бровями, освещала редкая, но искренняя улыбка. Он был одет в потертый, но отличного покроя твидовый пиджак. «Мисс Хейл, наконец-то! Благодарю, что приехали. Прошу, простите эти мелкие интриги с приглашением». Он крепко пожал ей руку. Его взгляд был оценивающим, но не враждебным. «Надеюсь, дорога не слишком утомила. Чай сейчас подадут. Садитесь, пожалуйста». Он указал на кресло напротив. Кассандра села, чувствуя на себе его изучающий взгляд. «Полковник, ваше письмо меня заинтриговало», — начала она осторожно. «И правильно сделала». Он кивнул, сев обратно и сложив руки на коленях. «Видите ли, мисс Хейл, в этом доме что-то не так. Не могу сказать точнее. Кражи, сплетни, злые шутки, но что-то отравляет атмосферу. Кто-то или что-то сеет раздор. Я старый солдат, я привык смотреть опасности в лицо, но тут я чувствую себя как в тумане. А в тумане, как вам известно, легко ошибиться и ранить своего. Мне нужны ваши глаза и ваша голова. Наблюдайте, слушайте, запомните все, что покажется вам странным. А странного, уверяю вас, будет предостаточно». Он замолчал, услышав легкий скрип двери. В комнату вошла мисс Эмили, ведя за собой служанку с тяжелым серебряным подносом, на котором стоял фарфоровый чайный сервиз нежного голубого цвета с золотой каймой, сахарница, молочник, тарелочки с тонкими бутербродами и плюшками. «Чай подан, Артур», — произнесла она ледяным тоном. «Напоминаю, что в половине пятого к тебе придет мистер Элтон по поводу аренды северных полей». Она повернулась к Кассандре, и в ее взгляде на мгновение мелькнуло что-то неуловимое, то ли любопытство, то ли подозрение. «Надеюсь, вы найдете у нас все, что вам нужно, мисс Хейл». В этот момент где-то наверху, на втором этаже, раздался громкий резкий звук, будто что-то упало и разбилось вдребезги. Все трое вздрогнули. Мисс Эмили замерла, ее пальцы судорожно сжали край подноса, который держала горничная. Полковник нахмурился. «Опять!» Тихо, но с нескрываемым раздражением произнесла мисс Эмили. «Это уже становится невыносимым». «Что случилось?» спросила Кассандра. Полковник Торквиль вздохнул, и его взгляд стал усталым и отягощенным. «Ничего существенного, дорогая моя, просто еще одна мелкая неприятность». Он налил чай в изящную чашку. Рука его, Кассандра заметила, не дрогнула ни на миллиметр. «Добро пожаловать в Торквиль Мэннер, мисс Хейл. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет не слишком беспокойным». Но потому, как он избегал ее глаз, глядя на язычки пламени в камине, Кассандра поняла, он не надеялся на это вовсе. Он знал, что будет иначе, и пригласил ее именно поэтому. Тень уже легла на дом, и чаепитие только начиналось.
Глава вторая. Обитатели старого дома. Чай в библиотеке прошел в сдержанной, почти натянутой беседе о погоде, лондонских новостях и неспешной сельской жизни. Полковник, казалось, взял паузу, отведя Кассандре роль наблюдателя, и не спешил раскрывать карты. Мисс Эмили, исполнив долг хозяйки, удалилась под предлогом проверки хозяйства, оставив их наедине. Звук разбившейся наверху вещи не обсуждался,
но висел в воздухе невысказанным вопросом. Когда чаепитие подошло к концу, полковник, поглядев на старинные часы с маятником, объявил, что ему пора к ожидающему управляющему. Он поручил Кассандре осмотреть дом и сад, чтобы освоиться. Но в его глазах читалось иное, чтобы начала свою работу. «Обед 8», — сказал он у двери. «Дресс-кода нет, но дамы обычно переодеваются. Вы встретитесь со всеми». И, понизив голос, добавил. «Формальности сохраняйте. Вы дальняя родственница моей Маргарет. Никому не говорите об истинной причине вашего визита. Глаза и уши открыты, да?» Кассандра кивнула. С этими словами он вышел, и она осталась одна в тишине библиотеки, нарушаемой лишь потрескиванием огня и тихим боем часов. Пиквик, накормленный и довольный, спал на ковре у камина. Она решила начать с осмотра дома. Торквиль Мэннер внутри оказался лабиринтом коридоров, маленьких лестниц, неожиданных альковов и запертых дверей. Стены были украшены охотничьими трофеями, поблекшими гравюрами с видами поместья и семейными портретами. Воздух пах стариной, замкнутостью и легкой сыростью, которую не могли побороть даже горящие камины. В гостиной, смежной с библиотекой, она застала первую обитательницу дома. У окна за пяльцами сидела молодая женщина лет 25. Она была очень хороша собой. Хрупкая блондинка с большими голубыми глазами и печальным отстраненным выражением лица. Ее пальцы механически выводили стежок за стежком, но взгляд был устремлен в сад, в пустоту. «Добрый день», — мягко сказала Кассандра. Девушка вздрогнула, словно разбуженная, и уронила иголку. «О, простите, я не слышала, как вы вошли. Вы, должно быть, мисс Хейл? Я Лидия Торквиль, жена Джеральда». Она представилась безжизненным ровным голосом. Ее рукопожатие было слабым и холодным. «Очень приятно. Вы вышиваете чудесный узор». «Да, это помогает скоротать время». Лидия отвела взгляд, и ее пальцы снова беспокойно задвигались. В Торквилле его бывает предостаточно времени. В ее тоне звучала не тоска, а глубокая укоренившаяся апатия. Кассандра попыталась завести светскую беседу, но Лидия отвечала односложно, словно заученными фразами. Казалось, ее душа была где-то очень далеко. Простившись, Кассандра вышла в коридор, оставив ее в тишине гостиной, нарушаемой лишь тиканьем напольных часов. Следующую встречу она совершила у подножия главной лестницы. Сверху, громко и бесцеремонно насвистывая какую-то джазовую мелодию, спускался молодой человек. Ему было около 30. С яркими рыжими волосами, насмешливыми карими глазами и дерзкой ухмылкой на лице. Он был одет в спортивный пиджак и клетчатые брюки. Явный диссонанс со строгой атмосферой дома. «Ага, новое лицо!» — воскликнул он, окидывая Кассандру оценивающим бесстыдным взглядом. — Значит, вы и есть таинственная кузина? — Я Роджер Торквиль, черная овца семьи, блудный сын и главный источник головной боли для дяди Артура. Очень рад. Он пожал ее руку чрезмерной энергией. — Кассандра Хейл, и я, кажется, очень дальняя родственница. — Тем интересней, — он подмигнул. В этом доме дальнее родство – единственный повод для появления новых людей. Если, конечно, ты не кредитор. Их здесь встречают иначе. «Роджер, хватит болтать чепуху!» – раздался холодный голос с верхней площадки. На лестнице появился другой мужчина. Он был старше Роджера, лет 35, с правильными, но жесткими чертами лица, темными волосами, аккуратно зачесанными на пробор и в безупречном костюме. Его глаза серые и холодные, как у полковника, но без того огня, смерили Роджера с презрением. «Извините, мисс Хейл, мой брат иногда забывает о приличиях. Я Джеральд Торквиль». Его рукопожатие было сильным, сухим и коротким. Он явно был человеком дела, привыкшим к контролю. Лидия с ее тихой печалью казалась его полной противоположностью. «Джеральд ведает семейными финансами», — с фальшивой почтительностью пояснил Роджер. «И считает, что остальные, включая меня, лишь дырявая дыра в его идеальной бухгалтерских книгах».
«Роджер, хватит болтать чепуху», —
раздался холодный голос с верхней площадки. На лестнице появился другой мужчина.